когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас всех приветствовать, друзья. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Код 495. Гурген звонит нам в эфир еще до того, как я объявила тему. Ну хорошо, Гурген, здравствуйте. Гурген. Нет, видимо, не нам звонит в эфир. Ну, ничего, бывает. Итак, в эфире, что хочется сказать, что у нас в эфире? В эфире я, меня зовут Евгения Фомина, Оксана Козлова, наш звукорежиссер, и новогодний шарик. Смотрите, как у нас весело. Ребята, я хочу Новый год, я устала. Сейчас надо работать и с вами обсуждать всякие сложные штуки. Итак, какая у нас сегодня тема? Это синтактические конструкции. Что я имею в виду, я сейчас вам поясню. Друзья, я имела в виду... Как вы выстраиваете свою речь? Используете ли вы более длинные сообщения, более короткие сообщения, более сложные конструкции? К примеру, любите депричастные обороты или любите причастные обороты и вообще стараетесь навернуть так от души, что называется, чтобы ваша речь звучала как можно более сложной, вот предположим. Мне, кстати, кажется, что Гургин, он звонил не просто так, потому что он-то как раз показал бы нам сейчас, как можно в устной речи навернуть так красиво, что будет сложно и достаточно любопытно. Вот, пожалуйста, Александр Фельман интересуется, речь живую или письменную? А всякую. И, пожалуйста, и письменную речь, и спонтанную устную речь, и речь не такую уж и спонтанную, а, к примеру, подготовленную. Ну, то есть вы, допустим, пишете себе что-нибудь на бумажке, чтобы потом это читать вслух. Ну, как новости, например, на радиостанции «Говорит Москва». Здесь достаточно любопытная штука, потому что, когда ты пишешь новости, чтобы их было ловко читать в эфире, ты выбираешь короткие предложения. Тебе удобнее их читать, а людям удобнее их воспринимать на слух. А когда ты пишешь эту же новость, которую ты написал для эфира, когда ты ставишь ее на сайт, она выглядит ужасно. Она выглядит по-дурацки, и приходится переписывать, потому что эти короткие предложения, такое ощущение, что их писал какой-то школьник, и, причем класса, наверное, из пятого, и такой немножечко, ну, не то чтобы у него были какие-то проблемы, но учится он очень плохо и не знает, как ставить запятые, поэтому предпочитает очень короткие конструкции. Один из наших коллег все время говорит, что у него всегда в школе были тройки по диктантам и сплошные пятерки за сочинение, потому что если не знаешь, не пиши. Говорит, я вообще не понимаю, как за сочинение можно было получить тройку, если ты там свободен в выборе слов. Ну, не знаешь, как оно пишется, не знаешь, как запятую поставить в этой конструкции. Так и пожалуйста. Вот, пожалуйста, мастер нам пишет. В письменной речи, если хочется похулиганить, то используй длинные витиеватые выражения. А если говорю по делу, то кратко, утверждает мастер. Угу. Ну, может быть, пожалуйста. Пишем ты сейчас в основном на экране, и с правками тут намного проще, утверждает Александр Фельман. Я не очень понимаю, к чему вы это говорите. Какая разница, на экране или на бумаге? В любом случае, есть... Ну, речь письменная, она есть письменная, ничего не меняется в этом смысле. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, это действительно Гурген. Да, я прошу прощения, здесь был маленький коллапс моей техники, вернее, вызванный лишь моим незнанием предмета. Вот вам, пожалуйста, сложно подчиненное предложение, не так ли? Знаете, если мы открываем, например, Льва Николаевича Толстого, «Самое начало войны и мира», значит, «Волчки» в салоне Анны Павловны Шерер, «Лев целит с разной скоростью». Я боюсь, что сильно наврал текст, как и Анну Павловну, которая Анна Петровна, если я не ошибаюсь. Угу. Но это не имеет в данном случае решающего значения. Просто мастер совершенно изумительных конструкций, просто знакомый с русской пунктуацией, Лев Николаевич...
Анна Павловна, она, кстати...
Анна Павловна, да. Я очень рад, что маразм. Видите, вот, например, что такое сложно подчиненное предложение у вашего покорного слуги? Я ловлю себя на том, что есть некий фрагмент мысли, который стоило бы оценить. Здесь я, может быть, похож на, уже коль скоро моей скромной персоне речь, на кулинара, или скорее на кондитера, который долго думал перед тем, как создать соленую карамель. Или что-то этак экзотичное, но чтобы воспринимался смысл объемно. То есть это мой способ самовыражения, такой, знаете ли, подражание 3D или чему-то такому, как минимум, компрессированной речи. Видимо, вот вы знакомы, разумеется, с концепцией компрессии в речи, да? Я еду на паровоз, что значит я еду на поезде. А вот паровоз – это реальный пример из той истории, когда возникал язык «воля-пюк», как вы помните, и, конечно же, было тотальное засилие эсперантистов среди преферансистов на пляже в Сочи. Все, что ваш покорный слуга сейчас произнес, можно впихнуть, как то самое невпихуемое, однако можно впихнуть в одно сложно подчиненное предложение.
Можно, можно. Используя, к тому же, а если использовать еще и бессоюзную связь, то и какие-нибудь достаточно загадочные знаки препинания, вроде точки с запятой, получится прям рассказ.
Обратите внимание, я получил политическую оценку по русскому языку. Это единственная тройка в контексте, вернее, всех остальных пятерок и 1/4 в моей академической справке об окончании 3,5 курсов. Я, будучи бакалавром, в тот момент претендовал на что-то большее, может быть, меньше, ушел в преподавание языков и забросил научную деятельность совсем. Видите ли, то, что может быть, если с вашей точки зрения это так удается вашему покорному слуге скомбинировать, то мне кажется, что это совсем неплохо, нежели это был бы унылая попытка рационализированно, правильно построить предложение и быть невыносимым. То есть, как говорил Сергей Леонидович Доренко, полностью не соответствовать темпоритму времени. В котором мы живем, и в котором долгие планы Бондарчука, старшего в виде Пьера Безухова, на экране невыносимо смотреть. Конец цитаты из Доленки. Спасибо.
Спасибо, Гурген, спасибо. Вот, к нам пришли люди. Александр Попов пришел чинить нам и делать нам красивый звук. Да, Саш, ты сейчас сделаешь так, что у нас не будет больше никаких роботов в эфире, а будут сплошные хорошие граждане. Пожалуйста. Юрген нам пишет, что главное – это знаки препинания в сообщениях. Интересная мысль, особенно если учесть то, что вы здесь используете запятую. Я поставила бы тире, кстати. Но знак препинания вариативный, поэтому окей, ставьте то, что вам кажется правильным. Деревенский парень к нам присоединяется. Здрасте, деревенский парень. А 534-й просит, чтобы я просила людей не звонить со словами «вас беспокоит такой-то». Да, почему бы и нет, собственно говоря. 534-й тоже устоявшаяся конструкция. Если вас она каким-то образом смущает, и вы считаете, что меня никто не беспокоит, а люди звонят, потому что мы сами их об этом просим, ну, пожалуй, можно так сказать. Можно к этому не придираться. Я вообще считаю, что придираться к формулировкам – это последнее дело. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро. Вы знаете, я хотела бы вмешаться в ваш разговор с позиции художника и филолога.
Так.
Дело в том, что русский язык – это абсолютно визуальная конструкция. Каждое слово имеет свои не только 3D, а такие объемы, которые мы даже внешне сразу не ощущаем. И представляете, когда мы говорим, перед нами мы создаем сами образ, причем совершенно живой образ, материализованный. И если эта конструкция примитивная, это просто голая скелетина. А когда мы ее начинаем одевать, когда мы описываем то же самое дерево, да, у нас, конечно, тут же нарастает естественным абсолютно путем. Тот же листик приобретает и цвет, и форму, и колорит, и свои вибрации воздушные при ветерке. Да. Понимаете, тут обрастает сразу все образами. И образами живыми, такие же, как и мы. Природа живая, и язык – это живая визуальная конструкция. Поэтому все, что мы говорим, мы как бы Хотим, не хотим, но это картинка. Другое дело, что мы ее порой не хотим видеть. И поэтому мы часто не отвечаем за смысл своих слов. И мы должны быть очень аккуратны.
Что вы имеете в виду?
Мы выражаем, простите, словесно, да? Оно потом вообще-то вокруг нас будет существовать. Это относится и к ненормативной лексике. Вот подумайте, все, каждое слово в картинке.
Ну, когда мы говорим о ненормативной лексике, если вы имеете в виду сейчас обсцену, если вы имеете в виду мат, то первый признак, простите, матерных слов – это их десемантизация.
Да, но...
Поэтому картинки здесь никакой нет, ее и быть не может.
Есть. А вы представляете, ну, удивительно, когда идет ребенок где-то 17 лет, да,
17 лет это не ребенок.
На чем свет стоит, да? Он даже смысл этих слов не осознает. Он не, если бы он увидел, что он говорит, а то, что он сказал, он материализовал, это все вокруг него существует. Вы представляете атмосферу наших слов? Пусть это будут красивые деревья, цветы, вообще вот субстанции живые абсолютно. Каких мы рожаем субстанций, среди них и будем так жить. То есть наша жизнь – это нами, нашими словами созданная среда. Вот
спасибо.
В чем все дело. Понимаете, все несчастье в том, что мы не видим язык, а язык, он зримый. Абсолютно, поверьте мне, я член Союза художников, я член Союза журналистов. И мне много приходилось писать об изобразительном искусстве и вообще еще и поэт в придачу. Поэтому образность – это великая сила. И хотите вы, не хотите.
Подождите, вы говорите об образности, но при этом требуете воспринимать язык буквально.
Нет, буквальность – это только теоретическое важное. Вот знаете, это левое полушарие, а правое полушарие рождает совершенно иные образы.
Хорошо.
Это определенное усилие визуального правого полушария.
Но мы же должны с вами понимать, что есть слова, которые конкретны, но не конкретны. Вот, предположим, давайте говорить о цвете. Вот красный цвет. У нас в студии сейчас очень много красного цвета. Я сижу в красном платье. Вот. У нас красный логотип.
Потому что погода серая, и вам нужна энергетика.
Да, это понятно. У нас красные кнопочки, и все эти красные оттенки, они абсолютно разные. На одном мониторе у нас красный один, на другом...
Холодные, теплые, да. Интенсивные, матовые,
да.
И так далее.
Как мы с вами можем визуализировать этот красный? Я себе... Ну, знаете, когда приходишь маникюр делать, вот ты с мастером маникюра все время споришь и говоришь ему, что вот это вот самый настоящий красный, а она тебе в ответ говорит, типа, да нет, самый настоящий красный совершенно другой, вообще даже не вот этот, а совершенно...
Это индивидуальное восприятие, абсолютно это психология искусства.
Ну, тогда
это
получается, что мы не можем визуализировать так, чтобы это было одинаково.
Так
опять же, вы скажете
восприятие.
Слово «дерево», да, я представлю себе березу, а вы представите себе дуб, предположим. А кто-то представит себе пальму. У нас будет совершенно разная картинка, поэтому говорить о какой-то принципиальной материализации, наверное, не стоило бы.
Нет, вы знаете, правильно совершенно, мы индивидуальности, и наша материализация у каждого своя, и каждый своими глазами, своим мозгом, вернее, наши глаза, это вырост мозга, видит этот мир, картина мира у каждого своя, оттеночность у каждого своя, и серо-белое, серо-черное или богато-цветистое, оно каждому даровано, и оно нарабатывается. Оно нарабатывается у художников, оно нарабатывается, десятилетиями. Чем старше художник, тем он мудрее, а не наоборот, да. Все по-разному. Также и язык. Он завязан весь, он прирастает буквально, вот знаете, геометрическая прогрессия. Оно цепляется за другое. И придаточные предложения, и сложно сочиненные, они обрастают вот этой вот материальной красотой. Вот этой живой субстанции, которая вибрирует вокруг нас. Я,
спасибо.
Наверное, говорю просто не совсем понятные вещи, но, может быть, на досуге, вы знаете, каждый подумает сам про себя.
Нет, почему? Мне кажется, что вещи-то как раз достаточно понятны. Но вот, пожалуйста, вам встречный вопрос от Константина 692-го. Он говорит, ну вот когда Гурген говорит, ваш покорный слуга, красивый оборот, достаточно традиционный, привычный нам...
Да, он тяжело говорит, он очень научено говорит, понимаете? Это
мы же не
манера.
Можем это воспринимать буквально.
Я визуально его не воспринимаю, я воспринимаю его ученно.
хотя мне легче воспринимать, простите, чисто образно. Разница между ученостью и художественным восприятием левым и правым – это логический расклад левого полушария и восприятие мира целиком, а потом его уже расклад по деталям. Вот почему мне что-то понравилось? Да? Сначала я это заглотнула и сказала «ой», а потом я начинаю думать, а почему «ой»-то? Это. Вот это мне понравилось, это не понравилось, это вот, понимаете, так душу зацепило. И у каждого свое. Один диссертацию пишет на тему языка, да, а другой им просто пользуется в живой лексике. Один человек хорошо пишет, другой хорошо говорит, и у каждого своя система мышления.
Спасибо, спасибо. Это очень интересно. Спасибо, ужасно любопытный звонок, друзья. Как вам это понравится? Согласитесь, тоже можно было бы проанализировать то, как строят предложения наши слушательницы. Прям любопытно. Деревенский парень тоже восхищается нашей слушательницей. Спасибо, деревенский парень. Мастер пишет контраргумент. Если принять, что картина мира у каждого своя, то обучение не представляется возможным. Да, наверное, мастер, с одной стороны, а с другой стороны, есть какие-то суперобъективные вещи. Ну, предположим, цифры здесь-то уж никак не поспоришь, да? Александр Аронович присылает мне комплимент и говорит, что мне очень идет красный цвет. Спасибо вам большое, Александр Аронович, мне очень приятно. Как из сложно сочиненности речи не впасть в банальный канцелярит, спрашивает Александр Фельдман. О, это хороший вопрос, но здесь достаточно простой ответ на него есть. Не забывайте о глаголах. Чем больше глаголов в вашей речи, тем меньше она будет напоминать канцелярит. Как только вы убираете глаголы и вместо них используете отглагольные конструкции, отглагольные при, господи, существительные в частности, да, и очень много таких бессмысленных, десемантизированных глаголов используете вместо таких глаголов, действия глаголов движения, вы впадаете в канцелярит. Вместо предположим, вдруг ручка упала со стола, вы говорите, ручка совершила падение со стола. Вот, пожалуйста, тут же канцелярит здесь присутствует в большом объеме, потому что слово «совершило» в нем уже нет никакого смысла. Что такое «совершило»? Ну, вы себе никакую картинку не представляете при этом. Вот когда говоришь слово «упало», тут есть движение, есть действие, вы прям четко очень себе это можете визуализировать, то, о чем говорила наша слушательница. А при слове «совершило» нет вообще никакого пояснения здесь. Как-то так. А что еще у нас есть? Серго зачем-то присылает мне новости и утверждает, что сотрудников Мосводоканала принуждают вакцинироваться от COVID-19 под угрозой увольнения. Спасибо, что вы прислали нам эту чудесную новость. Я уверена, что наши коллеги уже в курсе. Как-то так. А что у нас еще есть? Юрген мне зачем-то рассказывает, чем про Александра, Шуру и Сашу. Как, значит, это все простите, трансформировался. Зачем пояснять, что это не для эфира? Да все уже поздно, Юрген. Я уже прочитала и про Шуру, и про Сашу. Все как мы любим. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро. Спасибо вам за просветительную миссию, за то, что вы всегда пассионарно подаете. Это интересно звучит. Я хотела бы напомнить не выборочно, а о том, что правильность речи – это ведь у нас соблюдение языковых норм, ну, всех, а в этот список или перечень, может быть, входят нормы современного, я имею в виду русского литературного языка, несколько, и орфоэпические, и лексико-фразеологические, и морфологические, и синтаксические, и стилистические, наконец, правда?
Так, безусловно.
И, как говорил один достаточно известный философ, прежде всего нужно договориться о терминах, которыми мы оперируем. Потом уже недостаточно времени для этого будет. А мы сможем наш процесс убыстрить именно благодаря этой первичной договоренности. Вот у каждого человека на моей практике, к сожалению, не очень большой. Я 8 лет преподаю теперь будущим редакторам. В прошлом журналист, так же, как и вы. И я наблюдаю, что даже среди моих студентов-редакторов есть разное видение. Ну, допустим, что более важно и что менее важно. Понимаете меня?
Да, конечно, понимаю. Более того, мы, когда говорим, например, об информационной картине дня, мы понимаем, что это не объективная информационная картина дня. Это картина дня, которую составляет совершенно определенный человек, и на его взгляд вот это важно, вот это интересно и должно быть подано определенным образом. Вы можете обратить внимание на наш, предположим, телеграм-канал. Вот очень четко видно, по крайней мере, мы уже просто знаем стиль наших коллег. И я понимаю, когда у нас работает в качестве выпускающего редактора Станислав Соколов, когда это Антон Лемесев. Абсолютно разные картины дня. Да, там будут основные новости совершенно точно, но они будут, может быть, будут по-разному поданы. А вот не основные новости такие, ну, так скажем, те, которые можно дать, а можно не дать, вот по ним сразу будет видно.
Алексическое богатство каждого из ваших коллег вносит большую лепту в общее, я бы сказала так, повышение большого духовного уровня каждого из слушателей, каждого из членов аудитории. Аудитория у вас увеличивается. Если это подается достаточно, как я уже сказала, пассионарно и даже с элементами задушевности, когда вы слышите, ну, почти каждого, это дает дополнительный эффект. Ну, а что касается богатства нашего языка, не хочется говорить избитостей. Он действительно настолько богат, разнообразен, такого глубочайшего спектра, что мы и десятой части доли не используем его.
Вы имеете в виду лексическую составляющую или все-таки вы скорее о синтаксисе? А то, о чем, собственно, мы и говорим сегодня.
Спектр, потому что языковые нормы постоянно и всеми нарушаются. И я
что значит постоянно и всеми нарушаются? Во-первых, мы должны принять за факт то, что языковые нормы имеют свойство меняться.
Да, и существуют многие нерешенные вопросы, например, русского правописания, о которых вы говорили. Но, тем не менее, сейчас наблюдается... Я бы сказала, не хочу применять громкий слов деградации языка, но слишком много англицизмов, слишком большое количество ненужного засорения материала повторов и, кроме того, несоответствие семантического наполнения и того, что в конечном итоге произносящий, собственно, хотел бы донести до аудитории.
А можно пример? Как может быть семантическое наполнение не соответствовать тому, что произносящий произносит? Прости, Господи.
Ну, именно пример может быть широкий, но я не хочу, потому что это в данном случае касается ваших коллег, это не принято ни на какой радиостанции. Человек, возможно, не имеет профессионального журналистского образования, и применяет это в потоке общей информации. Вы же знаете, что те самые нормы, которые изменились, они изменились под давлением большого количества людей. Ну, как кофе, например, стало из среднего рода допустимо, да? Или звонит и звонит, это та уже допустимая вариация.
Звонит и звонит недопустимая вариация, она не закреплена пока что ни в каком словаре.
Прошу прощения, это уже не так... активные процессы в современном русском языке именно такое трактуют. Новые справочники выходят именно как допустимо, в скобочках допустимо.
Спасибо, недопустимо, а разговорно скорее все-таки. Давайте будем, ну, будем все-таки это иметь в виду. Так, всего три звонка, ощущение, что сдал экзамен по философии, пишет Константин 692-й. И я полностью поддерживаю ваше ощущение, Константин. У меня тоже оно точно такое же, абсолютно. Как вот воспринимать буквально такие слова, как охота? Интересуется Константин же. Да никак. У вас нет вариантов воспринять слово «охота» буквально. Кстати, у вас еще нет вариантов признать буквальным или как-то его представить себе какие-то абстрактные понятия. Ну, предположим, слово «философия». Как вы можете его буквально воспринять? Как вы можете себе его представить? Это же практически невозможно. 12:30 в Москве, впереди новости, затем продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.35 в Москве. Мы продолжаем, заболтались с Оксаной про увлажнители воздуха внезапно. Знаете, почему бы посреди программы о русском языке не поговорить об увлажнителях воздуха? Всем рекомендую, рубрика «Ни о чем», она обязательно должна присутствовать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Мы сегодня с вами говорим о синтаксических конструкциях, о разном синтаксисе. Что такое синтаксические конструкции? Еще разочек вам напомню, если вдруг вы забыли. Это любое сочетание слов в... Не обязательно даже в предложении. То есть мы можем говорить о том, что синтаксическая конструкция — это текст, это предложение, это словосочетание, это даже, ну, такое прям маленькое словосочетание, предположим, сочетание предлога и существительного, тоже будет синтаксической конструкцией. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, я рада вас слышать.
И я рада. Ну что, я прослушала все три звонка. Я, честно говоря, поняла того Гургена, к которому мы относимся с огромным уважением. Но для себя я сделала вывод, что последние полторы извилины, которые были у меня в мозгу, они окончательно распрямились.
Так.
Вот. Могу сказать только одно. Друг Аркадий, не говори красиво. Я вот человек, по сути своей, у меня характер такой прикладной. И я точно знаю, вот будь проще, и народ к тебе потянется. Но мне проще что-то написать, чем сказать. Ну, как многим великим.
Угу.
Например, Максиму Горькому. Может быть, потому что я за свою жизнь написала столько всяких заявлений, ходатайств, жалоб и всего прочего. Мне действительно проще написать.
Вот это, кстати, отдельная тема для разговора и отдельный мой вопрос. Вы, проработав всю жизнь с документами, с канцелярским языком, при этом разговариваете как нормальный человек. Как вам это удалось, Анна?
Я уже не разговариваю как нормальный человек, Евгения Тимуровна. Я разговариваю как очень старый человек. Вот мне молодежь наша пеняет, говорит, бабушка, ты посмотри, какие слова в твоем лексиконе. Ты не говоришь «иди», ты говоришь «ступай». Ты не спросишь «зачем», ты очень часто спрашиваешь «на кой». Действительно, бывает. Ты, у тебя, говорит, есть такие выражения, как «может статься», «не обессудь», «помер», «месяц без дня». Ты очень часто говоришь «отобедать». Вот я уже не разговариваю, я уже совсем стала старой.
Ну, с точки зрения синтаксиса, с точки зрения построения ваших предложений, у вас все в порядке. Я имею в виду, что у вас нет никаких вот этих вот жутких отглагольных существительных про «совершил опрокидывание», то, как разговаривают обычно юристы. Это даже как-то странно и удивительно.
Ну да, договора я не говорю, и ходатайство тоже.
Да-да-да, возбуждены еще.
У меня были хорошие учителя. Очень хорошие учителя, в хорошем смысле этого слова. Не знаю, может, потому что я с молодежью много общаюсь, но в семье же не будешь говорить канцелярским языком. А у нас все-таки дети всегда
были. То есть вы его просто не смогли каким-то образом не протащить, а оставить его вот за дверью и в семью не тащить этот жуткий язык?
Да, вот кроме там иногда что-то мужу рассказываешь такое по фене. Ну, интересно, что услышал, рассказываешь. И все думал, не приведи Господь дети. Услышишь, с сыновьями пронеслось, дочери нет, я уж как-то рассказывала.
Да.
Вот. А так, ну, вот не знаю, мне проще написать. Мне тут вон на Дзене один решил нахамить и сказал, что если, говорит, вы заканчивали литературный институт, этим не надо бравировать.
Ой.
Я думаю, Господи, ну ладно, конечно, но Бог с тобой, я тебе даже отвечать не буду. Литературный, так литературный.
Вот. Скажите уже, как вас почитать на Дзене? Вы не первый раз об этом рассказываете, уже очень интересно.
А я не знаю как. Евгения Тимуровна, я бы рада. Я там пишу под своим именем. Я действительно по паспорту Анны. Ей-богу. Мамой клянусь, зуб даю. Почему мое имя, как правило, берут в кавычки и считают меня там мужиком, я не знаю. Я же не автор. Я вот какую-то статью вижу, и я ввязываюсь в какое-то обсуждение. В основном это музыка. И единственный автор, который вот меня так зацепил здорово, это господин, который называет себя «Пять лучших». Он что-то написал о какой-то песне Маккартни, я уже даже не помню, какой. Я с ним вцепилась. Просто, ну, как-то я не знаю. Он мне написал, что у него 5000 подписчиков. Я ему ответила, что в церковь тоже много народу ходит. А он на меня просто обиделся. Но там много их. Там есть очень приличный человек. По-моему, Владимир Петрович его зовут. Но многие, многие, что-то вот как-то, ну, не знаю. Что-то я им не пришла из души. И почему-то они решили, что я мужик. Гомосексуалистом тут недавно назвали.
Ну, а чего же нет?
Только литературно.
Ну, понятно. Вот. Держитесь, Анна.
Вот как это прочитать на Дзене, я не знаю. Я не автор. Когда мне понадобилось кого-то найти, кого я знала, что он автор, я нашла. А себя я не могу найти.
Потому что вы только комментируете. Я вас поняла. Спасибо, Анна. Но я думаю, я уверена, что наши слушатели обязательно вас найдут. Я же точно понимаю. Наладил звук господин Попов. Не зря он радио изобрел, пишет нам мастер. Да, да, господин Попов был молодец. На самом деле здесь было трое. Кто только не приходил, пришли все. Все лучшие люди редакции пришли чинить нам звук. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Евгений, добрый день. Андрей беспокоит. Я тут начал сказку писать про цвета. Вот про то, как маленькая девочка с дедушкой на автобусе в цветную страну попали. И уперся в то, что я не знаю оттенков красного цвета. Их же очень много.
Очень.
Вот. Где это можно посмотреть? В каком словаре?
Оттенки
я написал
красным...
только про белую страну и свернул на этом сказку, потому что я понял, что уж есть и о красных оттенках, земляничных, вишневых, алых, пурпурных, не знаю, в полной мере, то в синюю страну мне забираться еще сложнее пришлось бы. Спасибо.
Пожалуйста. Вот, пожалуйста, первое, что я сделала. Набрала оттенки красного, и вот мне вываливается. Пожалуйста. Каштановый, джеральдин, светло-коралловый, индийский красный, терракотовый, фрес, куропаткины глаза, коралловый, ализариновый, малиновый, карминово-красный, кардинал. Карминово-красный, какой красивый цвет. Боже ты мой. Надо же. Сафлоровый, гранатовый, бегония, томатный, сиена-жженая, ванильный. Почему ванильный-то красный? Это как-то странно. Ну, в общем, друзья мои, я уверена, что вы справитесь с поисковой системой. Есть у меня такое ощущение. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Все же в вопросе короткие, длинные фразы нравятся. Краткие фразы, например, представительница говорит: Москва за объявленное пособие 60 евро поблагодарила от Люберецкого материнства. Или там про пособие, там, субсидии другим странам сказала, чем подарочки дарить, лучше валенцы посыть, имея в виду собственную страну. Вот такие короткие рубленые фразы, они больше нравятся и запоминаются.
А чем же они короткие, простите? Сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, не вижу здесь ничего короткого.
Без рассуждений, там, от себятины и всего прочего. Кстати, насчет замужества, как вы знаете, что там нового, это самое, вы можете сказать?
Давайте вы у нее сами спросите. Рубрика «Ни о чем» продолжается, да? Че по сплетням, Оксан? Кто еще у нас, кто-нибудь замуж еще выходит? Не, не знаешь? Ну ладно, подождем, подождем, ребят. Это завтра, пожалуйста, с 9 до 11. Рубрика «Ни о чем» называется «Утро говорит Москва». Ведущие Евгения Фомина и Георгий Бабаян. Мы вот там вот это все обсуждаем. Давайте здесь как-то посерьезнее, посерьезнее. Сергей интересуется, как правильно сказать, приглашая другого человека. Пойдем или пошли? Пойдем будет правильнее. Пошли достаточно грубо и достаточно резко звучит. Объясню почему. Потому что вы используете форму прошедшего времени. Это, знаете как? Как будто представьте себе, да, что вы какому-то человеку хотите резко что-то сказать, в резкой форме выразить повелительное наклонение. Можно просто сказать «иди» или «поди», вот, пожалуйста, повелительное наклонение в классическом его форме, типа, ну, можно же еще инфинитивом «встал». Да? Или пошел, вставать, да? Встать, вот это имеется в виду, как команда, да? Встать. Или, типа, пойти, идти в инфинитиве, пожалуйста, достаточно грубо будет. Или вот прошедшее время тоже, встал и вышел, да? Или там, пошел отсюда. Это прям уже совсем снижено. Поэтому, ну, конечно же, все-таки используйте лучший вариант. Пойдем. Тут еще есть то, что вы используете форму от первого лица множественного числа. Вы как бы объединяете себя с этим человеком. То есть не он один должен идти, а вы с ним вместе пойдете куда-то. Это на подсознательном уровне очень хорошо считывается и более комфортно звучит для человека. Так, что у нас еще есть? Димитриус есть. Говорит, в школе, помню, нас учили писать длинные сложные предложения с причастными и депричастными оборотами. Вот приехав в Германию, я изучаю немецкий язык, тут нас начали учить писать короткие и четкие предложения. Также нас этому учили при изучении английского языка. Итог, чем больше в голове знаний, тем сложнее. Димитриус, я вообще считаю, что ваша речь должна быть максимально понятной. Основной смысл всего, что вы делаете, это... чтобы вы были понятны. Если у вас достаточно длинные и расширенные какие-нибудь сообщения, но тем не менее они все равно максимально ясны, понятны, с чего вы начали, чем закончили, какая мысль у вас основная, пожалуйста, используйте любые конструкции. Если у вас они получаются слишком витиеватыми, слишком сложными, слишком замороченными, то лучше использовать, конечно, слова и предложения покороче, чтобы уж точно в них не запутаться. Тем более, если вы не уверены в употреблении достаточно сложных частей речи, таких как деепричастие. Вот с использованием деепричастия у всех постоянно проблемы, потому что мы не понимаем, что какое действие основное, какое дополнительное, как их вместе совместить и как это вообще все это делать. И получается из-за этого достаточно грубые грамматические ошибки. Не используйте деепричастия, кому не нужны. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Подмосковье. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот вас как филолога не коробит, вот когда по телефону разговаривают и говорят, смотрите, вместо того, чтобы сказать, послушайте, как вы оцениваете это?
Меня как-то вообще не коробит, если честно. А почему? Почему это должно стеснять? Вот видите, вы перестали со мной разговаривать. Знаете почему? Потому что слово «смотри» или «посмотри» или «послушай», оно призвано, по сути, просто привлечь внимание. То есть оно же не в прямом значении, не в буквальном значении воспринимается. Ты, когда говоришь «посмотри», совершенно не имеешь в виду, что человек должен прийти и прям глазами впериться во что-то. Нет, абсолютно нет. Главное, ты привлекаешь его внимание и даешь ему время на то, чтобы он отключился от остальных мыслей и полностью погрузился в то, чтобы тебя услышать. Все. Основная задача вот этого слова. Никакой буквальности здесь быть не может. Поэтому какое вы там слово будете использовать? Посмотрите, послушайте, поглядите, а ну-ка. Не важно. Главное, что цель есть. А переменными местами существительного и прилагательного – это всегда путь к канцелярии. То есть стена кирпичная, часы вокзальные, пишет Денис девятиэтажник. Нет, инверсия как раз скорее наоборот. Не канцелярит, а больше художественный прием. Потому что мы, как правило, инверсию используем именно в художественных приемах, произведениях, а не в каких-то документах. В каких документах вы используете? Стена зеленая. Ну, нет, скорее всего, зеленая стена была разрушена при падении на нее метеорита, ну, как-то, не метеорита Тунгусского, а Тунгусского метеорита, правильно? Как так же это будет выглядеть? Еще у нас что есть? Константин пишет, что он привык говорить «let's go». Он же сообщает нам, что ему всегда было проще сдать 10 устных экзаменов, чем написать курсовую или сочинение. А Клавдий Царев утверждает, что для него «смотри» слишком грубый прием привлечения внимания. Все равно, что сказать «эй, ты». То есть, если я вам скажу, Клавдий Царев, посмотрите-ка, что у нас тут творится с вами, вы это сочтете за грубость? Любопытно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
Я бы хотел сказать, вот «послушай» — это «будь более внимателен», а «посмотрите» — это предложение визуализировать текст, который сейчас будет говориться. Причем интересная тонкость. Вот вы сейчас сказали, я заметил. «Посмотри» — это предложение визуализировать. А «смотри» — это просторечное, как бы более грубое.
Ну, на самом деле же нет. Мы же понимаем, что абсолютно литературная форма слова «смотри».
Нет.
Абсолютно литературная.
Может быть, это не просторечное, но такое, знаете, как бы свойское между товарищами. Ну, типа вот «смотри», давай по-простому объясню. А «посмотрите» или «посмотри» — это вот представьте, там дерево, сказка, вот Баба-Яга там ходит, еще там что-то замечательное. Я тебе сейчас расскажу, только ты представь, как будет здорово. Вот если в лесу там так сказку я тебе сейчас расскажу, вот ты представь, будет это хорошо или нет. А послушай, это просто вот я тебе сейчас скажу, будь более внимательным. Вот про каждое слово будет значить там или каждое второе, послушай. У меня еще один вопрос к Анне. Вот, может быть, она вспомнит все-таки статью хоть одну, где она комментировала, чтобы было возможно найти, потому что так невозможно, там очень много статей на Яндекс.Дзене.
Спасибо. Я тоже бы хотела бы получить эту информацию. Будем ждать от Анны сообщения. Вот если она нам об этом напишет, будет здорово. Так, по этой песеннике каким деепричастным оборотом пользуются, спрашивает мастер. Мне кажется, по этой песеннике редко используют деепричастные обороты. А Илья 572 говорит, что Лопухина Анна. Сейчас мы ее раскроем. Так, вот какой вы, Илья, хитрый. Угу. А как воспринимается выражение «слышать запах»? Одно режет слух, откуда это пошло? Спрашивает Сергей. Вообще, это, конечно, тоже такой снобизм парфюмеров, мне кажется. Все говорят «слышать запах». На самом деле, абсолютно, у абсолютного большинства людей это вызывает отторжение. Ну, просто потому, что слово «слышать» у нас четко связано с слуховым вашим аппаратом, то есть с ухом. А нос у вас связан со словом «понюхать». Поэтому... Как бы люди, которые топят за выражение «слышать запах», не пытались объяснить, что это имеется в виду совсем другое, и не надо слушать его ушами, и вообще это сейчас, вот мы сейчас вам расскажем, звучит действительно дико и раздражает, и я бы старалась бы такого избегать. Ну, если уж по какой-то причине в профессиональной среде понюхай эти духи не годится, то обратите внимание на этот аромат. Ну, как-то так. Ну, давайте оценим этот запах. Ну, раз уж так. Ну, раз уж нельзя сказать «понюхай», ну, давайте, вот, пожалуйста, давайте как-то обходить эту конструкцию. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Привет, Жень, меня зовут Аня Чкова.
Господи, ты же моя радость, привет.
Как ты понимаешь, каждую неделю теперь я провожу под свой волшебный голос.
Я счастлива.
Я скажу тебе честно, я прочитала весь Google, Яндекс и Рамблер, чтобы, особенно Рамблер, конечно, чтобы узнать, что же такое синтаксические конструкции в речи, я вообще ничего не делала.
Синтаксическая конструкция в речи – это сочетание вот. Любых слов. Какая разница? Ну, то есть вот все, что ты говоришь, это синтаксическая конструкция.
Это супер, поэтому я решила задать вопрос к тебе. Какая твоя самая любимая и часто используемая твоя моя конструкция в речи? Представь, что ты у Дудя сидишь.
О, боже мой, это слово «максимально».
На коленях у Дудя сидишь.
Габриэль, это слово «максимально», конечно.
Не, ну это не конструкция.
Ну это не конструкция.
Два слова должны быть.
Два слова, ну... Тогда спасибо, это очень интересно.
Спасибо, это было очень интересно.
Спасибо, Аня, это действительно было очень интересно. Вот, пожалуйста, как я все-таки счастлива, что Анна всегда с нами, всегда в сердечке. Вот, сейчас я себе просто представила, как я сижу на коленях у Дудя, и такая, знаете, синтаксическая конструкция у меня не вполне цензурная по этому поводу образовалась в голове. Такая вот ситуация, пожалуйста. Так, пожалуйста. Саша Зум со мной делится такой историей. Говорит, что как друг у него большую часть времени живет в Индии, и вместо «закат» он говорит «сансет», и вместо «пока» говорит «бай», мою подругу это жутко бесит. А, вот, пожалуйста, как раз вопрос о засилье англицизмов. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Специально для Анны хотел сказать. Мне вот недавно 57 исполнилось. Я совершенно не воспринимаю ее... Речь как речь очень старого человека. Разве что слово «отобедать» может напомнить мне какие-нибудь произведения Зощенко. А вот когда я слышу «в коллаборации» вместо того, чтобы сотрудничество, «троллить», «хэштег», «флешмоб», меня просто тошнит. Я за этим всем не поспеваю.
Хорошо, а чем вам не нравится слово «троллить»?
Ну, переведите, я даже не могу это запомнить.
Ну нет, это, ну хорошо.
Хайпить.
Вот. Вы же понимаете, что слово «троллить» невозможно перевести на русский язык одним словом. Поэтому оно нам и нужно.
Ну, объясните мне, я никак не могу запомнить значение этого слова.
Троллить – намеренно выводить человека из себя, используя какие-то различные способы для этого. Либо косить под дурачка, задавать дурацкие вопросы, подшучивать, писать чушь.
Но дело в том, что лет 10 назад мы почему-то без этого обходились как-то.
Может быть, потому что не было троллей? Которые пытались нас намеренно выводить из себя, дразнить. Вот такой вариант еще Александр Фельдман
предлагает. А что такое хэштег?
Слово хэштег – это, как бы вам сказать, такая решеточка, после которой вы пишете слово, по которому вам будет проще найти публикации под этим хэштегом, простите, по этой теме. Ну, то есть, если...
А флешмоб?
А флешмоб – это совместная акция, когда люди собираются и вместе что-то делают.
А хайпить?
А хайпить – это искать быстрой, достаточно дешевой популярности с способом агрессивного привлечения к себе внимания.
А зачем говорить слово «коллаборация» теперь, вместо слова «сотрудничество»?
Может быть, потому что коллаборация H&M и, не знаю, марки Вичини звучит красивее, чем, чем сотрудничество. Потом они не сотрудничают, они вместе в коллаборации создали какие-то туфли.
Просто слово «коллаборационист» — это всегда отрицательный смысл. Это оппортунист, который работает против собственной страны.
Хорошо, коллаборационизм — да, коллаборация — нет. Вы же понимаете, что это разные вещи.
Ну, мы, опять-таки, мы без этого слова обходились. Мне оно режет слух, в общем, короче.
Спасибо, спасибо.
Уж лучше пусть будет отобедать.
Лучше пусть будет отобедать. Не знаю, чем это лучше. Я не вижу никакого противоречия в этом. Я не вижу, почему мы должны отказываться от слова «отобедать» в пользу коллаборации или отказываться от коллаборации в пользу «отобедать». Почему нельзя их вместе содержать в языке каким-то образом и с ними прекрасно жить? Так, пожалуйста, сообщение от кого я потеряла его. Господи, очень много сообщений было. От Ильи 572. Он пишет, что вообще-то это не радио ретро-ФМ. Держите себя как-то... в узде. Не надо быть такими устаревшими. Пожалуйста, отобедай с кем-то в коллаборации, предлагает Александр Фельдман. Вот, я бы в коллаборации бы с кем-нибудь бы отобедала. Никто не желает меня пригласить на обед. У меня есть как раз 2 часа. Так, мы раньше без слова «компьютер» жили, и нормально было, пишет нам Клавдия Царев. Да, и без компьютера тоже жили, и тоже было нормально. А еще без электричества, и писали гусиным пером всякие слова. Не уверена, что среди них было слово «коллаборация». Ну, слово, знаете, кстати, почему оно никому не нравится? Потому что никто не знает, как его писать. Мне кажется, в этом вся проблема. Вот здесь есть определенная какая-то проблема. Ой, Илья нам прислал сообщение, говорит, по этой ссылке в комментариях будет Анна. Вот у меня есть эта ссылка, а у вас нет. Какая неприятность. А как же мы с вами поступим? А вы ко мне придете в мой потрясающий популярный Инстаграм Фомина FM через нижнее подчеркивание? И как спросите, а я как вам дам ссылку, если вы будете хорошо себя вести? Тогда получите. Вот так вот. Здорово я придумала. Мне нравится. Ой, кит-убийца почему-то предлагает к моим длинным ногам все шашлыки мира. Спасибо, кит-убийца. Мне нравится. Прям вообще отлично. Так, Анна сообщает, что она едет в Торжок. Это здорово. Мне нравится. А как же слово «стёб»? Спрашивает 840-й. Слово «стёб» обязательно должно присутствовать в нашей речи. Как же без него? И что еще тут есть? Лёля пишет. Согласна со слушателем, напишите нам на сайте словарик, пожалуйста. Меня эти новые слова тоже бесят. Что же делать людям из других поколений? Лёля, идти в ногу со временем, в конце концов. Брать пример с Анны. Анна же справляется. Анна — это какое-то волшебное имя, и просто волшебное имя, мне кажется. Когда тебя зовут Анна, ты сразу совсем справляешься. Анна Каренина. Анна Павловна Шерер, вот, пожалуйста, тоже совсем справлялась. Наша Анна. Почему нет? Лучше в Фейсбуке кто-то там будет мне писать. Да, пожалуйста, пишите куда угодно, я вам везде пришлю эту несчастную ссылку. Александр Фельдман просит, чтобы я завела себе подкаст. Ну, сейчас начнется, понимаете? Сейчас вот начнется, а что такое подкаст, зачем тебе... Вот это все нет, ребята, давайте как-то по старинке тут вот в нашем ламповом эфире, в FM-диапазоне соберемся, будем писать сообщения, будем писать их на смс-портал, +7 925 48 94 8, бумажные письма можно нам присылать на Пятницкую, 25, строение 1, можно подарки присылать тоже какие-нибудь материальные, отчего же нет, угу. Так, что такое директ в Инстаграм и как туда написать, спрашивает Клавдий Царев. Руками написать в директ в Инстаграме. Нужно найти в Инстаграме, это такая социальная сеть, Фомину FM через нижнее подчеркивание, написать, нажать подписаться, а потом нажать отправить сообщение. Такая ситуация. Угу. Так вот. Ламповый эфир, это прозвучало очень сильно, пишет нам Юлия. Да, у нас тут есть лампа, и эфир у нас есть, и я есть с новогодним шариком. Я не знаю, почему я привязалась к этому шарику, я сегодня весь эфир веду с ним. Я хочу Новый год, ребята, я хочу Новый год, у нас все будет замечательно. Станислав пишет, что он уже написал мне в Инстаграме. Ага, теперь мне как-то остается только достать эту ссылку из нашего смс-портала. Угу. Замечательно. Так, что еще есть? Коллаборационизм — это исторический термин. Да, коллаборация — это не исторический термин, потому что это разные совершенно вещи. Александра Лосева к нам пришла. Включите, Саша, пожалуйста, микрофон. Саша, у тебя есть какая-то негативная ассоциация со словом «коллаборация»?
Никакой, ни единой. Мне кажется, это все очень мило и прекрасно, надо дружить. Коллаборация — это кот Леопольд, это там сотрудничество с мышами, Женя, понимаете?
Да, да, однозначно. Это сотрудничество с мышами. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим наш эфир. В русском языке услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока!